«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». И у нас сегодня гости. Это профессор Анатолий Аврус и кандидат исторических наук Анна Голосеева, соавторы книги. Книга называется «Виктор Чернов. Судьба русского социалиста». И, собственно, мы будем говорить как раз об этой книге. Жалко, что с нами нет Александра Новикова, рано ушедшего историка и соавтора этой книги, у председателя учредительного собрания и лидеры партии эсеров Виктора Михайловича Чернова. Я напомню вам наши телефоны для смс-сообщений +7 985 970 45 45, и у нас есть твиттер-аккаунт «Вызван». Вы можете задавать свои вопросы, а мы поговорим как раз об этом очень интересном человеке и о его судьбе, о его месте в истории русской революции. Добрый вечер, и я тогда к Анатолию Ильичу сначала обращусь. Анатолий Ильич, вот на ваш взгляд, что привело Чернова в революцию? Ну, мог талантливый молодой человек сделать карьеру совершенно другую или нет?
Ну, я должен сказать, что в этом отношении судьба Чернова похожа на очень многих людей, которые пришли в конце 19-го, в начале 20 века в революцию. На них большое воздействие оказали семейные события. В частности, на Чернова то, что умерла его мама вскоре после его рождения. В семье появилась мачеха, и он, как он сам писал в своих воспоминаниях, уже с ранних лет чувствовал себя в числе униженных и оскорбленных. И, очевидно, вот эти даже детские переживания, они привели к тому, что он чувствовал свою принадлежность к вот этим униженным, оскорбленным, и хотел это преодолеть.
Ну, вот еще один вопрос я хотел Анну спросить. Значит, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, был ли Виктор Михайлович Чернов выходцем из крестьян, как он всегда себя подавал? Помните, там, крестьянский министр, а на самом-то деле у него немножко другая была биография.
Ну, действительно, на самом деле... Я думаю, что, конечно, сложно Виктора Михайловича назвать выходцем из крестьян, хотя он сам всегда очень любил об этом говорить. Но, в принципе, я думаю, в этом нет никакого противоречия, потому что именно таким образом он пытался именно продемонстрировать свою близость и свою солидарность с крестьянством. На самом деле, конечно же, я полагаю, но в основном, конечно, это, конечно, был действительно городской человек.
Из дворян все-таки служивых, да?
Да,
а родители все два поколения.
Да, да.
Нет, я думаю, что когда мы говорим о Чернове и его отношении, в частности, к крестьянству, нужно помнить влияние в этом отношении отца его. Хотя отец был дворянином, и даже потомственное дворянство получил к концу своей жизни. Но он всегда помнил, что он вышел из крестьянской семьи, и Чернову, самому Виктору Михайловичу, еще в детстве внушал эту идею, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.
Но, с другой стороны, на самом деле... Именно как раз вот эта постоянная демонстрация того, что и Виктор Михайлович любил повторять то, что он из крестьян, это и сыграло с ним такую шутку, потому что многие считали это неким позерством. И как раз-таки, ну, слегка подсмеивались над тем, что он постоянно это афиширует. То есть, потому что внешне, по своим увлечениям, по своему образу жизни, он, конечно, не производил впечатления вот человека, там, от сахи или действительно разбирающегося в том, вот, ну, в каких-то конкретных вещах.
Знаете, что я любопытно, вот мне кажется, кажется, то, что многие сейчас считают, что партия эсеров – это вообще такая партия крестьянская. А на самом-то деле это не совсем так. Тот же Чернов ведь очень интересовался тем рабочим вопросом, и, как потом оказалось, поддержка среди рабочих у эсеров была довольно приличная, да?
Да. Да, нужно прямо сказать, что если анализировать социальный состав эсеровской партии, то примерно одинаково было там представлено рабочее сословие и крестьянское сословие. И обращается внимание на то, очень любопытный факт, что на крупных, допустим, предприятиях Петрограда во время выборов Совета как раз большинство рабочих голосовало за эсеров, а на мелких предприятиях поддерживало больше большевиков и меньшевиков.
Видимо, им больше нравилась идея трудовой демократии, когда и крестьяне, и рабочие, собственно, уравнены, а не кто-то выделяется. Вот. Я хотел спросить, собственно, о теории. Почему все-таки Чернов, ну, считая Маркса одним из основоположников современной до того времени экономической науки, само учение Маркса не принял и стал довольно серьезным критиком марксизма?
Ну, видите, Чернов всегда считал, что теория Маркса экономическая, она действительно была новым словом в науке, шагом вперед. Но он не мог признать отсутствие у Маркса этической программы. Потому что Чернов всегда подчеркивал, что должны быть определенные этические нормы, этические правила, которых необходимо придерживаться. Далее Чернов не мог согласиться с Марксом, что главным стимулом развитие и главной, так сказать, силой является экономика. Он считал, что наряду с экономикой такую же роль играет и идеология, и такую же роль играют правовые нормы. И поэтому считал, что нельзя отмечать приоритет экономики. И, наконец, его не устраивало отношение Маркса и сторонников Маркса к крестьянству. Потому что они считали крестьянство реакционным классом, а Чернов видел в крестьянстве определенные и революционные потенции. И не мог с этим согласиться. И, наконец, в своих вот воспоминаниях, записках социалиста-революционера, он подчеркивает вот то, что для них, для молодежи, вот его и его друзей, в частности, и в Дерпте, где он кончал гимназию, затем в Московском университете, где он учился на юридическом факультете, что для них они считали марксизм менее действенным, чем народническая теория. И поэтому они, как люди, стремившиеся к действию, выбрали путь неонародничества.
Я, кстати, подметил бы к современности немножко тут, что, получается, Чернов считал, что институты не менее важны, чем, собственно, экономика.
Да, угу. Да.
Именно вот это, с чем мы все время убеждаемся. Да? Еще один вопрос – это, собственно, вот программа. Да? Что все-таки было ключевым в программе, которую Чернов предложил для эсеров? Почему он стал главным теоретиком?
Ну, все-таки, конечно же, одна центральный вопрос, который содержала программа эсеров, это вопрос о социализации земли. То есть, конечно же, это земельный вопрос. Действительно, вот опять же, возвращаясь немножко к вашему предыдущему вопросу, то есть почему Чернов, например, критиковал Маркса? Ну, вообще, надо сказать, что Виктор Михайлович Чернов, вообще вот люди его склада и вот его образа мысли, например, ведь Виктор Михайлович очень ценил идеи Михайловского. Идеи Николая Константиновича Михайловского и так далее, так далее. Он был истинным социалистом. То есть он был убежденным социалистом. И вообще он был склонен к этому критическому мышлению. И в том числе в марксизме его отталкивал догматизм. Его отталкивали, вот, ну, например, то есть, опять же, это вопрос, о чем говорил Анатольевич, о ведущей роли пролетариата. Это не значит, что Чернов ставил на место пролетариата крестьянство. То есть, опять же, если в массовом сознании, то СССР это партия крестьян, значит, они отстаивают интересы только крестьян. Это было не так. Виктор Михайлович считал и как боролся за то, чтобы, собственно говоря, интересы разных классов были в каком-то балансе. И крестьянство, и рабочего класса, и интеллигенция в том числе.
И трудовая интеллигенция.
И трудовая интеллигенция, да, именно так. Вот. Но, тем не менее, центральным вопросом был вопрос о социализации земли. То есть, как убежденный социалист, он полагал, что частной собственности на землю быть не должно. То есть собственность должна, земля не может продаваться и покупаться.
Я бы сказал, что вообще никакой собственности, из его вот некоторых текстов получается, вообще никакой собственности на землю быть не должно.
Да,
теперь о методах я хотел спросить. Вот один из таких действительно спорных вопросов, и это есть в книге Ханну Иманина, тут тоже вышла биография Чернова, называется «Мечты о новой России». Все-таки отношение Виктора Чернова к революционному действию и, в частности, к террору. Партия эсеров, опять же, такая стандартная формула – это партия террористов, Савенков, Азеф и так далее. Да? А какую роль отводил вот этому террору, собственно, главный теоретик партии? Скажите, пожалуйста, Анатолий Ильич.
Ну, что можно сказать в отношении террора и того, как на него смотрел Чернов? Во-первых, никоим образом нельзя думать, что Чернов всегда относился к террору одинаково. Он вообще был человеком, который мог в соответствующих обстоятельствах и под влиянием действительности, которая разворачивалась перед ним, свои взгляды менять. И это, я думаю, был положительным моментом. Он не был догматиком в этом отношении. Так вот, уже в первой статье, посвященной этой проблеме, террористический элемент в нашей программе, которая еще до Первой русской революции была опубликована, уже в ней Виктор Михайлович отмечал несколько очень важных моментов, которые многие, пишущие о Чернове, почему-то не замечают. Во-первых, он подчеркивал, что террор имеет вспомогательный характер, что он не является основным средством борьбы. Во-вторых, он выступал против массового террора. И, в частности, был противником так называемого аграрного террора, который, кстати, поддерживала определенная часть эсеров. Далее, говоря о терроре, Чернов отмечал, что террор может играть определенную положительную роль как средство ответа на террористические действия правительства в отношении революционеров. И он в какой-то степени может расшатать или помочь расшатать существующий строй. Но опрокинуть этот строй можно только с помощью действия всего народа или большинства народа.
Я, кстати, бы, знаете, что заметил, что вот о методах. Все-таки, наверное, многие слушатели наши не очень себе представляют, что нормальная политическая деятельность, по крайней мере, до 1906 года в России была фактически невозможна. Да? В общем, за чтение, обсуждение книг могли административно сослать. Акция там, протеста, митинг, забастовка – это гарантированное наказание. И, в общем, вертикаль власти с одним человеком по праву рождения имела право на любые решения. Так что в этом смысле не стоит удивляться тому, что и методы борьбы с этой властью были, мягко говоря, не совсем современные.
Ну, тут еще нужно отметить, что не было никаких политических партий в России и общественных организаций. Все это было запрещено.
И действительно, тупик,
действительно. Да, и действительно, наказанию подвергались не за действия, даже а за мысли. И Чернов считал, кстати, что и в этом отношении у него были конфликты, в частности, с Савенковым, считал, что террористические акты должны обсуждаться боевой организацией с Центральным комитетом, и те, кого выбирали в качестве объекта террористического акта, это должен был быть человек, который действительно отличился в отношении революционных людей, в отношении народных масс какой-то особой жестокостью, какими-то особыми преступлениями. Вот только в отношении их можно применять террористические акты. Нужно отметить при этом, что после революции 1905-1907 года, когда эсеровский террор принял достаточно большой размах, Чернов увидел его негативные стороны. И вот, кстати, одна из статей Милюкова была в связи с выходом «Вех» в сборнике, связанном с выходом, и Милюков там подчеркивал, что Чернов, судя по его последним трудам, изменил свое отношение к террору и уделяет ему теперь гораздо меньше внимания, чем в предшествующий период.
Но, по-моему, партия эсеров вообще на какое-то время прекращала такие акции в связи с выборами в Думу и так далее.
Это, да,
собственно, тоже показывает,
и
что они рассчитывали на какой-то...
распущена боевая организация.
Знаете, какой еще хотел вопрос задать? Вот все-таки о тактике. Был ли Виктор Михайлович Чернов, он хорошим тактиком? Ну, вот в том же 1905 году он сделал ту же самую ошибку, например, как Ленин по Первой Думе, да, бойкот выборов в Думу. Или, скажем, там уже в 1917 году тоже у него были некоторые действия, которые, ну, на мой взгляд, не принесли успеха партии. Как у него с тактическими решениями было?
Ну, я думаю, что как раз тактик он был слабый, если можно такой термин в данном случае употребить. Потому что все-таки он был в основном идеолог.
Вот это и удивительно, что партия сделала его фактическим лидером, при том, что, ну, скажем так, хорош бы он был бы во главе какого-нибудь теоретического журнала, например. Или вот он издавал журнал «Заветы», да, литературно-художественный, который был очень популярный. То есть, в каком-то смысле, может быть, он не своим делом занимался?
Ну, видите ли, он же фактически лидером партии никогда не был.
А почему же мы его считаем, что он лидер? Вот знаете,
мы считаем. Такой. Он был идеологом, теоретиком партии, но организационной работой он почти не занимался. Сам... И он сам признавал, и другие признавали, допустим, сравнивая его с Лениным, что вот таких лидерских качеств, какие были у Ленина, и позитивные, так сказать, и негативные, у Чернова их не было. Ну, и да. Мне думается, это связано еще с тем, что он не был достаточно честолюбивым человеком.
Анна.
Ну, в общем-то, добавить. Да, что можно к этому добавить? Ну, в общем-то, в основном, да, действительно, с Анатольевичем я согласна. Действительно, Виктор Михайлович, он был прекрасным идеологом, он был прекрасным пропагандистом. И, конечно же, все вещи, и на самом деле вы правы, он с большим энтузиазмом занимался вообще вещами, связанными с организацией каких-нибудь печатных органов, в том числе печатных органов партии. Ну вот журнал «Заветы», о котором вы говорите, он был больше такой литературно-критический, а потом в последующие годы он, например, он издавал журнал непосредственно уже эсеровский «Революционная Россия», тоже там в третьей эмиграции, ну и так далее, и так далее. Он умел это делать, он любил это делать, сделал с большим энтузиазмом. А с другой стороны, он был прекрасным оратором. И вообще, вот как ни странно, вот почему его считают лидером? Ведь в 17-м году, когда Виктор Михайлович Чернов вернулся в Россию, его встретили на вокзале.
Не хуже, чем Ленина.
Не хуже, чем Ленина, действительно, с большой помпой. И как-то он даже был удивлен, и, в общем-то, спросил, что это, там, митинг и так далее, и так далее. На что его соратник по партии Абрам Гоц ответил как раз, что ничего, все нормально, нам нужно встретить нашего лидера не хуже, чем большевики встретили Ленина.
То есть вы тогда за пиар боролись.
По факту он действительно оказался лидером. И, конечно же, он был на тот момент самой популярной фигурой среди эсеров. Самой популярной.
А почему?
Он прекрасно выступал. Он, все, кто действительно видел его выступление, они видели эту искренность. Он был человеком необыкновенно знающим, он был человеком убежденным, знающим и имел много сторонников. Кроме того, действительно, ну, вот опять же, конечно, история не терпит сослагательных наклонений, но если бы в партии эсеров раньше были два человека, которые как раз могли бы занять место, собственно, они и занимались, они были бы блестящими организаторами. И могли бы возглавить именно всю оргработу, партийную работу. Это и Михаил Гоц, и, в принципе, Георгий Гершуни. То есть это люди, которые пользовались безоговорочным авторитетом, даже таких, как Савенков. То есть, например, Борис Савенков, с Черновым у него были сложные отношения. А об этих людях он пишет, то есть их авторитет даже для него был незыблемый. И если бы, например, действительно лидером партии всю организационную работу взял бы кто-то из них на себя, Виктор Михайлович Чернов был бы блестящим идеологом, пропагандистом, то есть отвечал бы за эту часть, например, в 17-м году, а тот же Борис Савенков занимался бы армией, там, организацией какой-то военной там, защиты партии, то тогда бы у эсеров был реальный шанс. Но этого не случилось.
Я хотел спросить про позицию Чернова во время Первой мировой войны. Был ли он все-таки пораженцем или не был? В 17-м году-то мы же его видим, уже он сторонник сильной революционной армии.
Да. Я думаю, что когда мы рассматриваем этот вопрос, нужно иметь в виду, что Чернов, во всяком случае, нигде в своих трудах, а во время Первой мировой войны он опубликовал достаточно большое количество статей и брошюр, он нигде не поддерживал вот этот лозунг, который выдвинули большевики, поражение своего правительства в войне. Хотя вот тот же Имманен, о котором вы только что говорили, он пытается всячески доказать, что Чернов был пораженцем до конца буквально Первой мировой войны. И даже делает такое предположение, что хотя вроде в статьях Чернов не писал об этом, но он маскировал свои взгляды. Не знаю, откуда именно узнал сокровенные взгляды Чернова. Мне думается, что Чернов не мог быть пораженцем, прежде всего потому, что он был от начала своей жизни до конца патриотом России. И он считал, что победа в войне или поражении, они мало скажутся на революционном движении в стране. Революционное движение зависит от внутренних обстоятельств. И поэтому ни поражение царского правительства, ни победа не могут оказать существенного влияния на революционный процесс.
Ну вот еще один момент. Собственно, Чернов в 17-м году становится министром земледелия. Был ли он хорошим министром? Вот у меня ощущение, что не очень у него получалось. Mm-hmm. Опять же, мастерства аппаратной работы там не было.
Нет, это, я думаю, это не совсем так. Но, во-первых, тут нужно учитывать несколько моментов. Он был... Он согласился занять пост министра земледелия во временном правительстве. И именно временное правительство, и работу этого органа он действительно воспринимал как нечто абсолютно временное. Все надежды и все вот устремления Чернова были связаны с учредительным собранием. И поэтому он считал, что все самые важные законы, в частности земельную реформу, может утвердить и провести только учредительное собрание. Тем не менее, ошибкой было бы думать, а, кстати, это тоже один такой распространенный миф, что Чернов там абсолютно ничего не делал, Троцкий его заклеймил министром-статистиком, то есть, что там, значит, только в своих выступлениях жонглировал какими-то цифрами, ничего толком не делал и так далее, и так далее. На самом деле это миф. Нет. Здесь нужно, конечно, учитывать второе обстоятельство. Любым предложением, фактически большинство предложений Чернова и вообще вся его деятельность блокировалась большинством в правительстве. Блокировалась правами, то есть кадетами, которые с трудом вообще, с большим трудом согласились вообще на его присутствие в правительстве. Блокирование не принимали любые его инициативы. Например, здесь можно привести пример, это решение, которое Чернов считал очень важным, это запрещение всех сделок с землей после 17-го года.
То есть, мораторий. Такой.
Да, мораторий. То есть, для чего это делалось? Он считал, что да, если самой земельной реформы мы можем пока подождать до осени, до созыва учредительного собрания, то, по крайней мере, помещикам, землевладельцам нужно помешать устраивать какие-то спекуляции с землей. Например, там, распродавать свои земли там, подставным лицам, и чтобы, когда встал вопрос о социализации, они сказали, что ничего нет. И в то же время он считал очень важным показать крестьянским массам то, что они думают, то, что их не забыли. И, соответственно, проект вот этого закона о запрещении сделок, он с большим трудом проходил.
Ну что ж, у нас сейчас небольшой перерыв в программе «Цена революции», и мы через пару минут вернемся к разговору о Викторе Чернове.
«Цена революции».
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов гость программы «Персонально ваш» главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Не пропустите в понедельник после 3 часов дня.
В этот понедельник в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Станислав Белковский после 17 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Разбор полета.
В этот понедельник гость вечерней программы «Разбор полета» – двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Майоров. Разбор полета в понедельник после 21 часа.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду вы можете задать вопрос президенту фонда помощи хосписам «Вера» Нюте Федермессер. А в пятницу читайте ее ответы без купюр на сайте «Эхо».
Мы не делаем различия между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Живой эфир.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции». Анатолий Аврус и Анна Голосеева. Говорим о Викторе Чернове. Ну, вот мы дошли до 17-го года. Действительно, самый интересный, один из самых интересных периодов жизни этого человека. И вопрос, собственно, такой. Вот можно ли было, на ваш взгляд, каким-то образом выйти из этого бесконечного политического кризиса? Вот как мог Чернов здесь действовать? Как вы считаете, Анатолий Ильич?
Выход из этого кризиса, который предполагал Виктор Михайлович, был связан прежде всего с тем, что он считал необходимым, особенно после Корниловского выступления, полностью прекратить коалицию с буржуазными партиями. Или, как когда говорили, с цензовыми элементами. И ставил вопрос о создании однородного социалистического правительства. Причем это однородное социалистическое правительство должно было, по его мнению, включать в себя эсеров, меньшевиков, народных социалистов и даже большевиков, если последние согласились бы в нем участвовать. Причем Чернов с самого начала своей министерской деятельности считал, что министры должны нести ответственность перед советами. К сожалению, этого сделать не удалось. И, конечно, мы сейчас можем только предполагать, что однородное социалистическое правительство пользовалось бы поддержкой большинства населения страны, и, может быть, ему удалось бы кризисные явления преодолеть. Но это только наше предположение, потому что переиграть события 17-го года уже невозможно.
Вот в момент Октябрьского переворота Чернов оказался не на месте событий, не в Петрограде. По-моему, он в Минск, да, уехал?
Да, да. В Ставке Верховного
Голкома.
Да, в Могилев.
А его присутствие могло что-то изменить в Петрограде в тот момент? Как такой вот сильной фигуры, оратора или нет? Как
думаю, что нет.
То есть он уже проиграл вот эту битву за Красавец,
да,
прежде всего?
Потому что к этому времени произошел раскол в партии эсеров, и отделились левые эсеры, которые вступили в блок с большевиками.
Вот как раз Дмитрий тут спрашивает про раскол в партии эсеров. Опять же, был ли он неизбежен? Можно ли его было предотвратить? Анна, как вы считаете?
Ну, я полагаю, конечно, он был неизбежен. Предотвратить его было невозможно. И тут вот, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, о том, смог ли, ну, изменило ли бы что-нибудь, например, непосредственное присутствие Виктора Михайловича. Я думаю, что, конечно же, уже нет. Более того, вот если обратиться вот к 4-му съезду партии, который, в общем-то, на самом деле был созван по следам Октябрьского переворота.
Это декабрь 17-го года, да?
Да. Да. Ноябрь-декабрь.
Ноябрь-декабрь.
То есть, собственно говоря, можно говорить, что вот здесь была на последней какая-то точка невозврата. То есть, вот собралась вся партия. То есть, нужно было принять какие-то решения.
А тут еще крестьянский съезд при этом, да, параллельно практически?
Да, параллельно. То есть, собственно говоря, вот был тот момент, когда какие-то надо было действительно принять какое-то решение. Например, даже на этом съезде позиция Виктора Михайловича Чернова была абсолютно такая вот гуманистическая. Он же настаивал на том, что нет, мы не можем, например, с оружием идти на своих же все-таки близких нам социалистов, там, братьев, стал-демократов.
А они в это время ЧК создавали?
Именно так. Вот, хотя там был и даже среди эсеров, то есть, уже раздавались голоса о том, что, господи, ну давайте, ну это же откровенно, это диктатура, большевистский террор. Мы должны ответить таким же террором. Нет, все равно возобладала линия Виктора Михайловича. Он был, вот это, в этом была его особенность. Даже можно в какой-то степени, вот когда сейчас уже из 21 века смотришь на все эти события, он был абсолютно, конечно, вот политиком не того времени.
Идеалист?
Не совсем идеалист. Он был абсолютно убежден, что, например, даже вот, ну, то, что он больше всего на свете он боялся действительно диктатуры, он вообще был убежден вот в этом прогрессе. Он верил в политические институты. То есть он был абсолютно убежден, что вот именно учредительное собрание, оно сможет все изменить. Ну, потому что, это же очевидно. Потому что это представительство разных партий, это какой-то диалог и так далее.
Ну, да, голос народа.
И голос народа, в том числе, там, народное представительство. И еще, вот тоже это очень интересно, он об этом писал. Вот, например, почему он не верил, до конца не верил, он оценивал Ленина еще с октября, абсолютно адекватно. Он писал, что, конечно же, это чистая диктатура. Но, тем не менее, он писал, что нет, всех этих эскапад пока не стоит бояться. Потому что это маргинально. Это маргинально. Он полагал, что вот революция, февральская революция, это такой шаг вперед. То есть это явный прогресс. И он верил вот в это поступать на какое-то действительно общественное развитие. Он не мог представить, что может быть откат назад вот в эту банальную, абсолютно средневековую диктатуру.
Ну вот, кстати говоря, про учредительное собрание, Анатолий Ильич, а вот сама позиция Чернова перед учредительным собранием, в каком-то смысле она и погубила, мне кажется, учредительное собрание. Он же категорически воспротивился попыткам целой группы своих товарищей по партии там организовать вооруженную защиту учредительного собрания, там вот эти броневики там вывести, два полка было и так далее. Нет, мирная демонстрация, нет, они пошли в эту ловушку. Ну, откуда такая наивность у человека, имевшего 20-летний опыт борьбы революционной?
Дело в том, что до определенного момента и эсеры, сторонники Чернова, и меньшевики, значительная часть, больше всего на свете боялись гражданской войны. И они не хотели ее допустить ни в коем случае. И поэтому все надежды возлагали на то, что удастся мирным путем, путем переговоров, путем компромиссов все-таки добиться того, что учредительное собрание откроется, что оно примет соответствующие законы, что большевики подчинятся воле учредительного собрания и передадут бразды управления правительству, которое будет создано учредительным собранием. Вот это, безусловно, была наивность их. И они, тут нужно отметить, не обратили внимания на одно место из работы Ленина «Удержат ли большевики государственную власть». В этой работе, написанной в сентябре 1917 года, Ленин совершенно откровенно сказал: «Если мы возьмем власть, мы ее не отдадим никому и ни при каких условиях до победы мировой социалистической революции».
Да, вот 70 лет и не отдавали. Знаете, еще интересно тоже все-таки вот сюжет, само по себе учредительное собрание. Ведь, опять же, ну, мне кажется, довольно странный сценарий был избран. Двухчасовая речь Чернова. Такое впечатление было, что он пытался, может быть, левых эсеров сагитировать или еще что-то сделать как-то, чтобы они вместе с большевиками не уходили. Вместо того, чтобы... Ну, и там потом обсуждение закона о земле, там, о мире. Вместо того, чтобы сделать первое и важнейшее решение, назначить другое правительство, если большевики отказались сотрудничать. Почему это, опять же, не сделано? Были ли какие-то такие идеи, Анна? Что там помнится по учредительному собранию? Или хотелось вот превратить это просто в такую демонстрацию?
Чернов не хотел. С одной стороны, да. Я думаю, цель его речи была как раз... Он, понимаете, вот он все-таки верил вот в эту силу. Он считал необходимым диалог. Он верил в эту силу слова. Он считал, что можно договориться, что люди должны слышать друг друга. И, кстати, именно эту речь все ему потом вспоминали, и его там потом соратники по партии, в общем-то, обвиняли его и говорили, что вот потратил 2 часа, вот, на, в общем-то, оказавшись совершенно бессмысленными разговорами. Так вот, он не обсуждал законы там о земле и так далее, и так далее. Он считал необходимым их принять. И он добивался этого. То есть он считал, что если вот все это обретет силу закона, то, соответственно,
и завтра
мир изменится, и как-то это там может на что-то повлиять. Вот это он хотел. Вот это вот до самой ночи. Вот он, то есть они не расхотелись, пока они именно не приняли все важнейшие законы.
Они их приняли, но, может быть, лучше было бы, конечно, назначить, как и предлагали. Кстати, сам, по-моему, Чернов предлагал снова собраться на каком-то заводе, да, там еще что-то. Но тут уже его товарищи по партии, по-моему, не поддержали. Побоялись. Второе заседание.
Они назначили новое заседание на 12 часов.
Следующего дня.
Ну, там двери закрыты были.
Там уж...
Но дело в том, что утром 6 января в ЦИК по предложению Ленина принял постановление о закрытии учредительного собрания, о розыске учредительного собрания.
Еще у нас времени-то мало, а биография этого Чернова была богатая, поэтому я так буду быстро задавать вопросы. Еще один сюжет важный. Это, собственно, ситуация, когда уже началась гражданская война, борьба с большевиками. Вот комитет членов учредительного собрания в Самаре, и Чернов туда приехал. Некоторые обвиняют его в том, что своими там манифестами, призывами там бороться с возможной контрреволюцией, в каком-то смысле спровоцировал переворот Колчака. Есть доля правды в этих обвинениях или нет, Анатолий Ильич?
Ну, дело в том, что он прибыл в Самару с большим опозданием. Уже давно этот комитет учредительного собрания был создан, правительство создано, армия была создана. И более того, в это время в Уфе проходило совещание, на котором была создана директория, возглавляемая Авксентьевым, кстати, членом партии эсеров, но стоявшим на правоэсеровских позициях и бывшим сторонником коалиции с цензурными элементами. И в частности, в воспоминаниях Майского, который был министром Комуча, отмечается, что руководители Комуча всячески пытались задержать приезд Чернова, боясь его влияния на ситуацию. И Чернов осудил создание директории. И нужно сказать, что Колчак, когда совершал переворот в Омске, он в определенной степени использовал ту критику директории, которая была высказана Чернову. И, наконец, когда совершен был переворот Колчака, то были арестованы многие бывшие члены учредительного собрания, и часть из них оказалась офицерами колчаковскими расстреляны. И среди них мог бы оказаться и Чернов, но ему спасли в этот период времени представители чехословацкого корпуса.
Да, вот линия вся, собственно, Чернова и эсеров во время гражданской войны, это не Ленин, не Колчак, да, такая третья сила. А насколько это было продуктивно, популярно, или это такая была позиция нейтралитета? Как сейчас это понять, Анатолий Ильич?
Ну, здесь нужно что отметить? Что это позиция третьей силы, которая была выдвинута в 18 году, в 19 году от нее отказались в известной степени. И отказались вот в связи с чем, что Чернов после переворота Колчака и возвращения в Москву в начале 19 года сделал вывод, что сейчас главная опасность – это не большевики, а главная опасность – это Колчак и белые движения. И поэтому было принято решение эсерами, в частности, о том, что на данном этапе они поддерживают большевиков в борьбе с белыми. И в ЦИК в этот период времени объявил даже амнистию для эсеров, и вроде была разрешена легальная деятельность эсеров, но это продолжалось крайне недолго.
Да, месяца три, по-моему. Еще один вопрос про кронштадтское восстание. Собственно, уже в это время Чернов ушел в эмиграцию, по-моему, в Эстонию. Да, как он отнесся к событиям в Кронштадте?
Ну, как он отнесся? Действительно, получается, что Виктор Михайлович был из практически из всех эсеров, он был ближе всего, он был в Ревеле, в Таллине, и он один из первых вообще, кстати, получил известие о том, что происходит в Кронштадте. Первым делом он тут же начал информировать. Он пытался проинформировать всех своих соратников. Он без конца, он в первые же дни он постоянно посылал телеграммы. И, конечно же, он воспринял это с большим энтузиазмом. Ему показалось, что как раз и наступил тот самый момент, о котором, который он предрекал.
Такая народная революция.
Именно что большевизм начинает распадаться изнутри. Что как раз Кронштадт, кронштадтские матросы, те, кто всегда, значит, просто рыцари революции.
Те, которые его в 17 году, кстати, арестовывали как-то.
Да, около Таврического дворца, да. То есть это вот те самые главные оплоты революции, и с них, то есть, и с них начался этот распад. Конечно же, Виктор Михайлович очень надеялся, что это начало будет всеобщего, общероссийского движения, и он был уверен, что как раз задача эсеров на этот раз, и он откровенно об этом писал, что сейчас не время, вот сейчас мы не собираемся упускать момент. Сейчас не время ни мямлить, ни там как-то изображать из себя гуманистов. Сейчас необходимо поддержать восставших кронштадтцев. И он, с одной стороны, он послал несколько приветствий восставшим от имени учредительного собрания, от имени партии эсеров, предлагая всяческую помощь, выражая солидарность и так далее, и так далее. Кстати, он получил ответ. Он получил ответ от Петриченко. И, кстати, ответ весьма сдержанный. Потому что его благодарили за поддержку, однако же...
Не звали в гости.
Отказались от помощи.
От помощи, да. Тем не менее, с другой стороны, Виктор Михайлович пытался как-то объединить эсеров вокруг этого, но сделать это было очень сложно. И тут, конечно же, вся эта история, он фактически один вот бился в этом Ревеле, пытаясь организовать действительно какую-то помощь кронштадтцам. Даже была разработана, им был разработан план военной операции, значит, помощи. То есть он предполагал, что нужно создать несколько
отрядов.
Несколько отрядов, там порядка 1500 человек, вооружить их, чтобы они нанесли удары с фланга. И, соответственно, таким образом отвлекли Красную Армию от подавления восстания в Кронштадте. И он считал, что самое главное им дождаться чтобы начал таять лед, и тогда, если они дождутся ледохода, то все, соответственно, крепость будет практически неуязвима. Но для этого, опять же, он фактически один их несколько человек в Ривере. У них нет ни средств, ни возможностей. Он призывает, он пишет в Прагу, он пишет в Париж. Пришлите военных специалистов. Нужны средства.
Вот. Но, в общем, не успел.
Он не то, что не успел. Он не успел, и, в общем-то, он был практически единственным, кто, значит, вот так активно включился в работу и был готов. А Керенский просто откровенно... То есть Зиндинов уже буквально там перечислял какие-то средства, чтобы организовать эту помощь. Керенский запретил это и сказал, что это лишнее.
Ну, я думаю, что в заключение мы должны что-то сказать немножко об эмиграции, вот об эмигрантском периоде. Собственно, это большой достаточно срок, почти 30 лет.
Больше 32.
Да, такая вот трагедия. Смотреть откуда-то из-за границы, видеть, как гибнут его соратники для Чернова. Мне вот показался одним из самых интересных сюжетов. Это один его такой проект назывался «Лига Нового Востока». Он ведь был сторонником создания новой федерации. И вот что он, по-моему, писал, что СССР после демократизации неизбежно распадется. Если к этому не подготовиться, и, так сказать, демократические силы национальные разные не найдут какую-то новую формулу, то вот все кончится плохо. Получилось, что он угадал, так получается, так выходит.
Ну, дело в том, что в середине 20-х годов фактически заграничная делегация, в которую СССР, в которую входил Чернов, она развалилась, потому что даже бывшие его близкие соратники, например, Сухомлин, Слоним и некоторые другие, выступили против него. И пытались свои руки забрать революционную Россию. И вот есть много писем Чернова, в которых он жалуется, что ни материальных средств нет, ни техники, ничего, не с чем работать, не с чем выпускать, не на что выпускать революционную Россию и так далее и тому подобное. И в это время он пытается вот объединить вокруг себя, вокруг революционной России, прежде всего, национальные социалистические партии, которые были близки по взглядам к России, это украинских социалистов, белорусскую громаду, дошнаков армянских, и создают вот эту Лигу Востока, народов Востока. Это, так сказать, была попытка создать как бы федерацию социалистических партий. Но она просуществовала недолго. И уже, по-моему, к 30-му году фактически распалась. Тут нужно отметить, что одной из задач, которой ставил перед собой Чернов во время последней своей эмиграции, и которую он еще выдвинул во время Первой русской революции, это задача объединить социалистические партии России. Он считал, что основные противоречия меньшевиков и эсеров уже изжиты, и что они могут создать единую социалистическую партию. И нужно отметить, что за 2 дня до смерти он подписал манифест совместно с меньшевиками о том, что должна быть создана единая социалистическая партия России.
Да, но это уже поздновато. 52-й год.
52-й год, да. Апрель месяц.
Ну что ж, здесь мы закончим наш разговор с нашими гостями в студии. Это были профессор Анатолий Аурус и историк Анна Голосеева. Говорили мы о Викторе Чернове, который, в отличие от Ленина, был социалистическим демократом и сторонником Свободной Федерации Народов. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.